Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. «Закати сцену» сегодня возвращается к слушателям с новым сезоном. Но в этом новом сезоне 2025 года подкаст будет примерно таким же, что и предыдущие два года, то есть узнаваемым. Единственное отличие, впрочем, совершенно не принципиальное, будет в том, что он будет выходить не три, а два раза в месяц, зато эпизоды будут длиннее. Этот эпизод мы записывали в самом конце января, и мы с моей собеседницей, которую я представлю чуть позже, не могли не вспомнить про важную дату – 30 января 1933 года. Это день, когда Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером, несмотря на то, что его национал-социалистическая рабочая партия не набрала большинства мест в Рейхстаге. Вскоре в Германии начало меняться примерно все во всех сферах, от сельского хозяйства до искусства. И очень интересно понять, что происходило в театре, где в конечном итоге поменялось очень и очень многое, от формы собственности театров до репертуара. И об этом мы сегодня говорим. С моей гостьей это исследовательница театра, в первую очередь немецкого театра, первой половины 20 века, Зоя Бороздинова.
Я бы сказала, что когда мы говорим про 30 января, что это начало эпохи нацизма, это правда, но не совсем правда. Во-первых, до этого нацисты набирали довольно приличное количество голосов. Во-вторых, например, Герман Геринг стал занимать очень большую должность в Пруссии, он был президентом Пруссии еще до того, как Гитлер стал рейхсканцлером. То есть это началось еще раньше. Во-вторых, фюрером он стал только в 1934 году, в августе, после смерти президента, и, собственно, после этого его уже вообще ничего и никто не сдерживал. До этого все-таки были некоторые проблемы, с которыми он был вынужден считаться. Некоторые люди, с которыми он был вынужден так или иначе взаимодействовать. Поэтому реформы стали набирать силу лавинообразно. Более того, иногда вдруг эта лавина останавливалась. Например, в 1936 году, когда была Олимпиада, естественно, много чего подсвернули, убрали всякие таблички из общественного транспорта и так далее. Но, тем не менее, следует помнить, что это было сразу и навсегда. То есть не надо питать иллюзии, что в какой-то момент там все это отступило. Во-вторых, мне кажется, в области театра самое важное – это создание Министерства просвещения и пропаганды. Это произошло очень рано. Это было начало марта 1933 года. Сразу возглавил Геббельс, который был давним сторонником нацистской партии. Когда Геббельс возглавил это министерство, он начал очень бурную и активную деятельность. Он вообще, как почти все нацисты, мне кажется, был дико активным человеком. И он начал масштабное преобразование, да, в том числе в вопросах собственности театра, потому что немецкие театры были частными, большинство из них, даже самые большие и известные. Там такая была очень сложная система, что как бы театры принадлежали бы государству, но их арендовали бы труппы. Сложная такая штука. Ну, то есть это было как бы государство сдавало в аренду, но при этом безвозмездную. В общем, это прям дико сложная вещь. Но Геббельсу было важно, чтобы эти театры были государственными, если не юридически, то фактически, де-факто. Потому что юридически там, правда, все было дико запутано. Во-вторых, он создал отдельные палаты, которые занимались каждый своим видом искусства. И, соответственно, у каждого вида искусства был такой начальник, что-то типа департамента культуры города Берлин, который занимался конкретно этим искусством. Например, все пьесы, которые театр собирался ставить, следовало отправлять в палату театра, чтобы их цензурировали. И репертуар одобрялся, не одобрялся, вычеркивался. Просили что-то добавить, это мое самое любимое, когда просили какого-то автора включить в репертуар, а театры не очень хотели включать не слишком талантливых, но очень верных идеологически авторов. И третье, конечно, это вопрос труппы, даже не только труппы, вообще состав театра, вообще работников театра, потому что евреев начали исключать уже в марте. В апреле, в мае театры становились все более и более пустынными. То есть их начали увольнять сначала без закона, ну просто вот типа до свидания, мы не очень хотим с вами сотрудничать, а потом уже официально по закону о том, что евреи не могут занимать должности в государственных организациях. Но только театры стали государственными, евреев автоматически из них уволили. И, соответственно, освободилась масса мест, на самом деле, и среди актеров, и среди режиссеров, и самое страшное, среди драматургов, потому что все пьесы, написанные евреями, коммунистами, пацифистами, ярыми противниками национал-социализма, были из репертуара убраны. Это была огромная проблема, особенно для репертуара современного, потому что современная драматургия Веймарской республики, она была очень в этом смысле еврейской. То есть основу этого репертуара составляли пьесы авторов, которых так или иначе исключили за разные вещи. Ну, Брехт, например, не был евреем, да, но его исключили за то, что он был явным сторонником коммунистов и так далее. Соответственно, то же самое произошло и с режиссерами. Например, Макс Рейнхардт, который уехал чуть раньше по своим постановочным делам в Италию, он просто не вернулся в Германию, потому что Deutsche Theater у него как бы реквизировали. Причем официально это тоже очень долго тянулось, несколько лет, потому что там были сложные контракты и все остальное. Но, тем не менее, он покинул сам, самостоятельно написал письмо открытое министру пропаганды, его даже опубликовали, где Рейнхардт прощался с театром, которому отдал больше 25 лет жизни. И место освободилось, и начали искать кандидатуры на это место. Это было сложно, потому что театр большой и сложный. Deutsche Theater, у него несколько сцен, у него есть школа. В идеале нужен был национал-социалист, но национал-социалиста такого масштаба не нашлось. Тогда позвали ученика Рейнхарда, который возглавлял тогда Фольксбюне. Это Хайнц Хильперт, не очень известный в России режиссер, но довольно известный в Германии. И он согласился. Причем он написал Рейнхарду письмо о том, что происходит, что его туда зовут и так далее. И у нас нет письма Рейнхарда, но Хильперт утверждает, что Рейнхардт его как бы благословил, разрешил ему этим заняться. В другом крупнейшем немецком театре, Штатстеатре, ну, берлинском, в Штатстеатре был Леопольд Еснер, который как раз еврей, и которого как раз уволили. Позвали человека, которому было 34 года всего, который был звездой экрана. Он был актером в большей степени, чем режиссером тоже. Не очень типичная ситуация для первой половины 20 века, чтобы актер возглавлял театр. Это был Густав Грюнгенс, которого позвали и который с радостью согласился. Но Грюнгенс был протеже Германа Геринга. Так как Герман Геринг был протеже Штатстеатра, потому что он был президентом Пруссии, Геринг его позвал, и Грюнгенс, который дружил с женой Геринга, согласился. А жена Геринга была актриса Эми Зоннерман. Они с Грюнгенсом давно общались, дружили, и, в общем, он согласился, и он возглавлял этот театр вплоть до... Ну, вообще говоря, он был последним интендантом, потому что потом, после войны, этот театр не открылся как театр.
Я думаю, что нам важно сказать и уточнить, что все эти изменения, сколько бы они ни были отвратительны по своей природе, они все носили такой легистский характер. Законы надо соблюдать. Было ли так на протяжении всего периода нацизма?
Ну, и да, и нет. Потому что вообще нацизм, нацистская бюрократия устроена таким образом, нацистская партия и правительство впоследствии, что должности, их обязанности и ответственность всегда пересекаются. Это такая была идея Гитлера, что люди будут конкурировать между собой, расталкивать друг друга локтями, и выживает сильнейший. Поэтому если, например, Грюнгенсу надо было кого-то защитить, спасти, он обращался напрямую к Герингу через его жену. Говорил, ну, ты же его помнишь, он такой замечательный человек, пожалуйста, проси мужа. И она просила мужа, и муж соглашался, чтобы показать Геббельсу, что он настоящий покровитель этого театра. Геббельс рвал металл, ссорился с ним, говорил, что это незаконно, что он полуеврей, этот человек, которого он спас и так далее. Ну, на что, вы знаете, знаменитую фразу Геринга, я сам решаю, кто здесь еврей. Так что, с одной стороны, законно, а с другой стороны, ну, как всегда, у нацистов все друг друга расталкивают, и таким образом удавалось спасать определенное количество людей и спектаклей.
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
А что в это время происходит с репертуаром?
Современная драматургия заменялась классическим репертуаром. Это возвращение классики было, конечно, тотальным. Понятное дело, что режиссеры все равно хотели ставить современные пьесы. Современных пьес было одобренных не очень большое количество. Многие из них были пьесами, ну, прямо скажем, пьесами-однодневками. Вы о них ничего не знаете. Если я вам назову имя, вы ничего мне про это не скажете. Даже, мне кажется, и немецкие историки театра, которые вплотную не занимаются этим периодом, скажут, я не знаю, кто это, никогда его не слышал. Хотя, например, этого автора ставили, не знаю, повсеместно в 36 городах одновременно. Все, он забыт, он никому не нужен и так далее. Я сразу скажу, что среди современной драматургии было очень небольшое количество пьес с таким ярким идеологическим содержанием. Это просто, скорее, исключение. Плюс к тому, мне кажется, следует упомянуть, что когда мы говорим о Веймарской республике, мы говорим о расцвете немецкого театра. Появился экспрессионизм, появилась циркизация театра, да, и в России, в Советском Союзе, и в Германии. Появился Брехт, появился Пискатор с политическим театром. А что появилось в следующее десятилетие? Как бы, казалось бы, ничего. На самом деле, не совсем правда, потому что целых два года существовал такой интересный феномен, как Тингшпиль. Знаете, что это такое? Ну, это как раз сохранилось. Тингшпиль — это представление на открытом воздухе в естественных амфитеатрах. Естественные амфитеатры — это когда, например, на склоне люди сидят, а на полянке играют спектакль. Два года это было дико популярно, потому что абсолютно соответствует нацистской идеологии. Массовый театр, народный театр. Участвуют и актеры настоящие, профессиональные, и актеры-любители. Сюжеты всегда из немецкой истории, какие-нибудь легенды и так далее. Супер. Потом запретил Геббельс, потому что собрание людей было чрезмерным, и в таком количестве людей можно случайно заронить какие-то не те мысли, считал он, и лучше вам в таком количестве все-таки не собираться в театре, а как-то разделиться. Но, тем не менее, два года вот такой был интересный феномен, малоизученный. И, кстати, до сих пор некоторые из этих амфитеатров используются для театральных представлений.
И тогда же появляется, например, такое столь популярное сегодня произведение, как «Кармина Бурана» Карла Орфа. Оно было написано в 1935 году.
Да, это часть этой тенденции, и Орф... Вообще про него столько разных мнений, и про композиторов того периода, и про дирижеров того периода очень много тоже разнящихся мнений, потому что не очень понятно. Ну, давайте про Рихарда Штрауса, наверное, как самую яркую фигуру здесь. Рихард Штраус к тому моменту уже человек совсем не молодой, возглавлял Имперскую палату музыки. Ему предложили, он согласился. При том, что Штраус очень много в своей жизни сотрудничал с либреттистами и режиссерами еврейского происхождения. Он был одним из лучших друзей Рейнхарда. Он очень много работал с Гофмансталем. И Штраус, тем не менее, соглашается на эту должность, работает с нацистами. Но когда он в 1936 году ставит оперу «Молчаливая женщина», чьим автором либретто является не кто-нибудь, а к тому моменту уже давно эмигрировавший Цвейг, ему, конечно, пеняют на это, что это имя не должно быть указано на афише. На что он пишет открытое письмо министру пропаганды, что он не может себе позволить убирать автора с афиши, потому что это незаконно и нехорошо. Вот, и у них завязывается открытая публичная переписка по этому поводу. Вот позиция Штрауса, тоже странная. Ну, и кроме того, что у него еще дочь была замужем за евреем, и она отказалась разводиться, и они все умерли в Терезинштадте. А он в это время возглавлял Имперскую палату музыки. Такой тоже парадокс. Что еще появилось, кроме Тингшпиля? Классическая, как я уже говорила, классическая драматургия, она, несмотря на то, что эти пьесы написаны в 19-м, 18-м, а то и каком-нибудь лохматом 15-м веке, они все равно становились пьесами нацистскими. Одна из моих любимых книжек, ну, наверное, в кавычках «любимых», это, конечно, книга, которая была издана, по-моему, чуть раньше, чем Гитлер пришел к власти, ну, примерно в то же время, которая называется «Шиллер как товарищ Гитлера по борьбе». Где, да, он не знал, но он постфактум им стал. Где все пьесы Шиллера разбирались как пьесы верного нациста. Что он был нацистом еще до возникновения самого понятия «нацизм». Там буквально каждая глава — это какой-то лозунг. Ну, что-то типа «Мария Стюарт – идеал немецкой женщины». Ну, да. И все-все-все в таком духе. Лагерь Валенштейна как идеал немецкого солдата. Что-нибудь такое. Страшно себе представить. Но там это изумительное чтение с точки зрения выворачивания абсолютно любого сюжета в ту сторону, в которую тебе нужно. Это такое упражнение в фантазии, что просто заслуживает быть прочтенным, как люди могут изощренно вдруг выворачивать смыслы. Есть у меня еще один любимый сюжет про Шиллера, и он парадоксальный, и мне кажется, многое говорит о нацистской культурной политике, поэтому я его расскажу. Гитлер сам по себе, мы о его театральных вкусах в драматическом театре знаем немногое. Он вообще был небольшой любитель драматического театра, и мы хорошо знаем, какие театры он посещал в молодости, когда жил в Вене, и драматических театров среди них не было вообще. Но он почему-то очень любил пьесу «Вильгельм Тель». Ну а кто нет, с другой стороны? Отличная пьеса. Неплохой вкус. Он ее очень любил, и все это знали, он часто ее цитировал. Вы, наверное, знаете, что у Гитлера была вообще феноменальная память. Он мог прям страницами цитировать книги, и «Вильгельма Телли» в том числе. И зная его любовь к этой пьесе, ее очень часто ставили. Ну, потом пьеса сама по себе неплохая. Но, мне кажется, это было в 1938-м, может быть, не помню точно, в каком году, не так важно. На него, на Гитлера, было совершено покушение, неудачное. Причем неудачное максимально. Человек даже не добрался до Гитлера. Это был студент, швейцарец, который сел на поезд и уехал в Мюнхен убивать Гитлера. Он взял с собой бомбу и письмо, где писал буквально, что «я убил Гитлера, ура, тра-ля-ля». Он хотел привезти эту бомбу, заложить ее и отправить письмо, значит, своим каким-то друзьям в Швейцарии. Не очень умный ход, но допустим. Его арестовали еще на вокзале. Он очень подозрительно себя вел, он, видимо, волновался, его арестовали, нашли бомбу, нашли письмо, где он сообщает, что он убил Гитлера. Его задержали, и среди его вещей была только одна книга. И эта книга была «Вильгельм Тель». И после этого «Вильгельм Тель» в Германии был запрещен. Вообще. То есть даже из школьной программы его изъяли. И из книг его начали потихоньку вычеркивать. Мне кажется, очень много говорит о том, что влияло на культурную политику. Когда мы говорим, вот там он поссорился с англичанами, не будет английских пьес.
Но ведь британская драматургия, особенно Шекспир, были очень популярны в Германии?
Ну, во-первых, немцы, это еще до Гитлера началось, вообще считают, что только они понимают Шекспир. Что англичане Шекспира не понимают. Была какая-то довольно смешная книга, которая рассказывает о том, что Шекспир вообще-то по национальности был немцем. Там исследователь серьезный доказывает, что он был немцем на самом деле, поэтому немцы его лучше всего понимают. И ставили они Шекспира бесконечно, даже когда началась война с Британией. Они отказались от всех английских авторов, ну, кроме Бернарда Шоу, потому что он ирландец, Оскара Уайльда по той же самой причине. И Шекспира, понятно. Шекспира они ставили бесконечно, хотя у Шекспира есть несколько проблемных пьес. С точки зрения национал-социализма, с Шекспиром, мне кажется, еще сложнее вывернуть в эту сторону, чем Шиллера, но им прекрасно это, в общем, удавалось. Есть три пьесы, которые, мне кажется, роковым образом не подходят для национал-социализма. Очевидно, «Отелло» по понятной причине. Сейчас я расскажу, как они вывернулись из этой ситуации. «Венецианский купец».
А почему?
Кажется, что подходит.
А, да, как раз фунт мяса, все дела, еврей, ростовщик.
Нет, есть там один поворотец, который многие не замечают, но он очень мешает нацистам. И третья пьеса «Три четыре». Сейчас тоже, да, объясню, почему она вдруг стала такой ярко антинацистской. «Отелло». «Отелло» кажется, что, очевидно, ну, не подходит для нацистов, потому что главный герой очень хороший человек, да, но темнокожий. И вот они доказали, что он не был темнокожим. То есть был, но в хорошем смысле. Они всерьез были изданы прям работы, где доказывалось, что он мавр, а мавр — это не темнокожий, это просто белый человек, живущий в Африке. Это высшая африканская каста, как они сказали. И чтобы не путать, значит, темнокожих людей с белокожими, высшую касту начали называть маврами. Поэтому Отелло, он на самом деле просто смуглый, но белый. Венецианский купец.
Ну, с Шейлоком все понятно, его там называют сразу.
А его дочь?
А что его дочь?
Ну, его дочь еврейка.
Да.
Не так ли? Если он еврей, его дочь еврейка. Но она ведь там с арийским мужчиной в итоге сошлась. И она вообще хорошая, положительный герой. Как так? Она еврейка. как же она может быть положительным героем? Знаете, что они придумали? Можно угадать с одного раза. Ну, что она не его дочь. Ну, она не его дочь. И там всячески в спектакле подчеркивалось, что она не его дочь. Она, наверное, дочь его жены, а он ее не родной отец, не по крови. Он ее воспитал, но она не еврейка. Там всячески тоже это подчеркивалось, потому что у Шекспира она, конечно, его родная дочь, и по их отношениям, мне кажется, видно, что они друг к другу довольно привязаны.
Хорошо, но это очевидные расовые сюжеты, но еще третий, я искренне заинтригован.
Он же хромает, как хромал Геббельс, точно так же. И был спектакль 36-го года режиссера, который сейчас тоже, мне кажется, забыт, а он был довольно значимым режиссером для Германии, это Юрген Феллинг, и он поставил Ричарда Третьего, где в главной роли был суперзвезда немецкого театра и кино Вернер Краус, которая просто портретно изображал Геббельса. Он хромал на ту же самую ногу, говорил с теми же самыми интонациями, и весь зал прекрасно понимал, о ком идет речь. А уж когда он начал обольщать женщин, то тут зал просто взорвался аплодисментами, потому что все знали, что Геббельс большой любитель обольщать женщин. Спектакль был, как вы можете догадаться, снят очень и очень быстро. И Геббельс был в абсолютной ярости, и Феллинга хотели отправить в концлагерь, но Грюнгенсу, благодаря заступничеству Герингу, удалось его спасти. Он отправился работать в провинцию, но через пару лет обратно вернулся в штатс-театр, когда уже Геббельс немножко подуспокоился. Но это был очевидный такой ход. Не знаю, зачем он это сделал.
Und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion! In den Katakomben!
Начало Второй мировой – это не только война с Польшей, Великобританией и Францией, но это еще и союзнические отношения с Советским Союзом.
Любое изменение отношений Германии со всем миром отражалось на немецком репертуаре и театров, и кинотеатров, и вообще культурной жизни. Гитлер, как известно, был в странных отношениях с Бенито Муссолини. Не то, чтобы они были закадычными друзьями, мягко говоря. Когда они начинали ссориться, спектакли по Гоце и Гальдоне постепенно исчезали. Когда они приезжали друг к другу в гости, они появлялись. Появлялись новые переводы и все остальное. Естественно, такое вау-мероприятие, как пакт Гитлера-Сталина, пакт Молотова-Риббентропа, не могло быть незамечено в театрах. Естественно, начали появляться, возвращаться пьесы Чехова, утренники со стихами Пушкина, Евгений Онегин в музыкальном театре Садко и так далее. Ну, то есть русский репертуар. Насчет современного советского репертуара я, честно говоря, сталкивалась только с постановкой Катаевской пьесы «Квадратура круга». Не самой современной к тому времени уже, да, пьесы 20-х годов. Но, тем не менее, какие-то вот такие не очень идеологические советские пьесы, они потихоньку возвращались, но это было очень недолго. Потому что, когда берлинский Deutsches Theater сдавал репертуар на 40-41 год, Геббельс уже сказал, что не надо, мы убираем. То есть этот сезон, который начинается осенью 40-го и заканчивается маем 41-го, уже был практически без русской и советской драматургии. Тут можно было как бы догадаться, к чему все идет, но ну да.
Мы как-то получилось, что мы движемся хронологически, но сюжетный наш разговор совершил виток. Очень важная часть берлинской немецкой театральной жизни – это судьба тех, кто был отлучен от театра по расовым или политическим причинам. И что же с ними происходило? Кто остался? Кто остался работать в разрешенном нацистами культурном гетто? Кто уехал?
Сначала, когда видишь список уехавших, кажется, что уехали все. Уехала, как там, в Москве задержали всех человек, в Берлине уехали все люди. Кажется, что, ну, вот список этот читаешь, уехали. Уехал Брехт, уехал Пискатор, уехал суперзвезда немецкой комедии Макс Фаленберг, уехала Фрица Мазари, уехал Рейнхард, уехал Ерин, кто еще? Уехал Маркуз, уехали все Манны. Кажется, что уехали почти все. Остались из таких больших фигур Хинденит, Штраус, Фуртвенглер, Караян. Ну, Караян тогда был совсем молодой, надо сказать. Ханс Фалада и, конечно, он дедушка немецкой драматургии Герхард Гауптман. Хотя у Гауптмана были сложные отношения с режимом. Он подписал, было такое обращение немецкой интеллигенции к Гитлеру. Оно называлось «Я говорю да». «Я говорю да» Гитлеру. И вот Гауптман его в 1933 году подписал. Ну, его много кто подписал. Но Гауптман был среди них. А потом он постепенно стал, не то что трезветь, я бы сказала, он стал уходить во внутреннюю миграцию. Он писал пьесы про античность. Он написал тетралогию, посвященную античности. И он в 1937, может быть, 1938 году написал в стол пьесу, которая называлась «Затемнение» или «Затмение», которая была, в общем, абсолютно антинацистской. И она, естественно, стала известна только после его смерти, а умер он аж в 1946 году. Тем не менее, его ставили. У него были юбилеи, которые тоже праздновались широко в немецких театрах. Его звали, но он, ссылаясь на возраст, в какой-то момент перестал на них приезжать. Но тем не менее, то, что он остался, было очень важно для пропаганды, потому что Гауптман, конечно, крупнейший немецкий драматург, старейший к тому моменту, во всех смыслах, признанный, да, с медалями Гёте и все остальное. Так что то, что он остался, был для пропаганды таким вот козырем всегда. А вот у нас Гауптман вообще-то. А то, что все остальные уехали, ну, уехали. Судьбы их сложились по-разному. Какое-то довольно большое, на самом деле, их число никогда в Германию не вернулись потом. По разным причинам. Кто-то умер просто, да, кто-то самоубился. Таких было предостаточно, к сожалению. Кто-то начал карьеру в других странах и там остался. Вайль, например, хороший пример. Он никогда в Германию не стремился возвращаться. А кто-то уехал и потом вернулся и создал новый немецкий театр, как Брехт, например.
Ну и Пискатор, собственно, в какой-то момент вернулся.
Да-да, Пискатор, конечно. Ну, какое-то количество их, конечно, вернулось. Среди тех, кто остался, но не мог заниматься профессией, было два пути их существования. Первый путь – это получить особое разрешение, специальное разрешение, которое выдавалось людям, обычно не евреям, но полуевреям, четверть евреям, супругам евреев, которые имели особые заслуги перед немецкой нацией. Изначально это всякие ветераны, например, Первой мировой войны с медалями и так далее. Но и в культуре тоже такие были. Суперзвезды немецкого кино. Им выдавались так называемые особые разрешения на работу. Каждый раз это было для них ужасным унижением, потому что их могли отозвать в любой момент, их могли в любой момент лишить работы. Но, тем не менее, такая практика существовала. Второй путь – это уйти работать в специальную организацию, которая была создана еще в 1933 году. У нее менялись названия, но будем называть ее культурной организацией евреев Германии. Они занимались и организацией концертов, и кинопоказами, и театральными постановками, сделанными евреями для евреев. Возглавлял эту организацию Курт Зингер. У него была возможность в какой-то момент уехать из Германии, на что он ей не воспользовался. Точнее, он сделал еще более интересную вещь. Он уехал и вернулся. И умер в Терезинштадте. Организация существовала почти 8 лет, с 1933 по 1941 год. И они, собственно, занимались постановкой обычно еврейских пьес, да, или пьес еврейских авторов, для своей же аудитории, за какие-то символические деньги, на которые они жили. Таким образом, они продолжали профессиональную деятельность. То есть утром ты, не знаю, что там можно было еще делать, моешь полы где-нибудь, а вечером ты играешь главную роль в какой-нибудь еврейской пьесе. Такая интересная, сложная, страшная жизнь.
Но в 1941 году это все закончилось по причине того, что стали заканчиваться и исполнители, и зрители. И, ну, уже подходило окончательное решение.
Да, да, да.
Die allergrößte Zukunft hat die Liebe. Zur Zeit der Gotik pries man sie schon sehr. Ich frag mich, was so mancher Dichter schriebe, wenn die Erotik nicht erfunden wär. Kein Staatsmann hält sich lang in manchem Staate, bei Direktoren hält sich selten ein Vertrag. Das Auto hält sich niemals bis zur letzten Rate, und nur die Liebe hält sich bis zum jüngsten Tag. Sie ist beliebt bei allen offiziellen Stellen, beim Militär sogar spielen sämtliche Kapellen.
как стали закрываться все легально разрешенные формы еврейской жизни. Но ведь настал момент, уже вызванный другими причинами, когда закрылись и все государственные немецкие театры.
Да, это было 1 сентября, символично, 1944 года, когда Геббельс издал такой указ о запрете работы всех государственных театров, а других и не было. И все они, собственно, потихоньку стали закрываться, на самом деле с нюансами, потому что они перестали играть концерты, но они под видом читок устраивали все равно читки разных произведений. Или утренники, так называемые, когда они просто собирались и читали стихи. Но здесь надо сразу сказать, что как только этот указ был издан, актеры, режиссеры и вообще все сотрудники театров были распределены или на военное производство, или на фронт, или, получая приглашение, был такой лист, ну, скажем, одаренных от Бога. По-русски плохо звучит, но тем не менее, да. Лист одаренных от Бога, которые были освобождены от вот этой воинской повинности. Это не очень длинный список, на самом деле. Остальные все работали на военном производстве. Или на фронте. И это не актерские бригады, когда, я говорю, работали на фронте. Это просто они шли и воевали на фронте. Хотя была такая история с Густавом Грюнгенсом, который сам вызвался на фронт еще до 44 года. Мне кажется, это был 40-й год. И он сказал, что он хочет послужить Германии. Таким образом, потом он рассказывал, что спас всех своих сотрудников, говоря, что он будет такой пропагандистской карточкой, что вы никого у меня не возьмете, потому что вот я, вот, пожалуйста, фотографируйте меня, делайте, что хотите, вот я служу. А от моих, значит, актеров, режиссеров отстаньте. Так как он был звездой, действительно звездой, это проходило, так сработало. Он не воевал ни одного дня. Он служил в оккупированной Голландии, ездил, значит, с какой-то частью там по постам, раздавал кашу, что-то вот из этой серии, кормил людей, они были абсолютно счастливы, фотографировались с ним. И так он провел несколько, по-моему, 2,5, что ли, месяца и триумфально вернулся назад. И все были очень рады, потому что действительно никого из штатс-театра особо не забирали.
Немецкий театр времен нацизма – это изобилие комедий.
Вообще немецких комедий, если вы так сейчас вспоминаете, вы вспомните 1,5 штуки. Но у них своеобразное чувство юмора, особенно если исключить отсюда всех, ну, скажем, еврейских авторов. Ну, 1,5 штуки. И комедии там не бог весь какие ставились в Рейхе, но их становилось все больше и больше с каждым годом, и особенно все больше и больше в геометрической прогрессии с годом войны. Обусловлено это несколькими причинами. Первое – это исчезновение иностранцев из репертуара. То есть иностранцев осталось очень мало. Вот, кстати, не сказала, что они даже пытались ставить японцев. Это не очень получалось, но тем не менее японцы, как друзья, они появлялись. Иностранцы исчезли, надо было чем-то занимать, своего не хватало уже. Плюс не очень хотелось ставить старые пьесы, классику, где есть военные действия, потому что люди не хотели видеть войну, чем дальше, тем меньше, хотели видеть ее на сцене. То есть исчезают очень многие произведения, на самом деле, в которых война так или иначе упоминается. Чем это заменять? Заменять это комедиями, всякими мелодрамами. И комедии мелодрам однодневных они наставили, ну, какое-то невероятно большое количество. Также и в опере, где оттуда начали также исчезать иностранцы и появляться оперетты, ну, что-то похожее на мюзиклы, да, такой немецкий вариант оперетты. Некоторые из них тоже были новыми, но вы о них ничего не знаете и, наверное, не узнаете. Мне кажется, еще важно, что мы пропустили с вами, что, несмотря на всю арийскую чистоту, которая там наводилась, кинозвезды были всяких совершенно разных национальностей. Да, мы говорили про Мари Курёк, которая венгерка, мы говорили про Кете фон Нать, которая тоже венгерка, Зара Леандер, которая шведка, Лида Баарова, чешка, прошу прощения, Ольга Чехова, вообще русская, да, Лилиан Харви, она англичанка, ну и так далее и тому подобное. Среди женщин там еще очень надо долго искать, чтобы найти немку.
Mal drunter, wenn uns der Schädel aufraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Есть ли у нас возможность как-то оценить, понять, есть ли такого рода документы? А зрители замечали вот это исчезновение? Они как-то реагировали? Исчезновение тех или иных актеров, замена в репертуаре, исчезновение, как вы сказали, иностранцев?
Мне кажется, честно говоря, что зрительский состав тоже несколько изменился. И зрители тоже уезжали. Уезжали не только актеры, но и зрители, которые их помнили. И вообще, я, наверное, назову цифры. В Германии в 1933 году было примерно 65 миллионов человек. За все время Рейха уехало из Германии всего 500 000. Вообще-то это очень небольшой процент. И поэтому, мне кажется, ну, есть такой классический вопрос. А как же люди не замечали, что у них соседи исчезают? У них ведь не только актеры исчезали, у них буквально исчезали соседи из домов. Ну, наверное, не замечали. А может, замечали, ну и что? Ну, такова жизнь. Ну, а они вообще нам никогда и не нравились. Особенно вот эта Фрица Массари, что это вообще такое за цыганка, и хорошо, что она исчезла, и там вот теперь наша девочка с белыми волосами. Такое ведь тоже было. И потом нацизм вообще очень полон таких парадоксов. Как, знаете, этот советский анекдот, что, значит, надо быть таким же арийцем, таким же подтянутым, как Геринг, таким же высоким, как Геббельс, вот это все. Но ведь они на сцене, актеры, пытались создать арийскую внешность. Густав Грюнгенс, роковой брюнет, играл Гамлета в белокудренном парике, потому что Гамлет — герой, и он герой арийского вида. И они все пытались быть арийцами внешне. Это тоже такая часть незаметной пропаганды, незаметного давления. Тем не менее, они понимали, что если они выйдут вот, с какими-то признаками национальности своей, то это может быть воспринято неправильно. Это такая внутренняя самоцензура. К сожалению, у нас очень мало документов зрительских по разным причинам того времени. У нас вообще очень мало документов, потому что Министерство пропаганды сгорело ближе к концу войны.
Ну и поскольку все-таки несколько раз уже прозвучало слово «пропаганда», давайте двигаться к финалу. И тот мой вопрос, который вы сказали, что мы сдвинем на самое окончание разговора. Можно ли в лоб сказать, что театр служил идеологическим инструментом, или эта картина гораздо сложнее?
Сложнее, но я бы сказала... Знаете, когда я писала диссертацию, я бы сказала, нет, они все были неплохие люди, и они старались там что-то сделать. А сейчас я скажу «да». Вообще-то да, были они идеологическим инструментом. И как они пытались это скрыть, и как они пытались потом говорить, а вообще-то мы спасали людей, а вообще-то мы вот вон какие спектакли ставили, вот вы не заметили, а там вот была критика. Ричарда Третьего поставили один раз за 12 лет, за 11 лет. И все, потом этим Ричардом Третьим прикрывали массу всего. Нет, был. Я считаю, что был, потому что так или иначе они играли в эту игру. Они ставили то, что им говорили, или не ставили то, чего им не говорили. Они с легкостью отказывались от очень многих имен и от очень многих обладателей этих имен, что гораздо страшнее. Ладно, вычеркни с афиши, ничего, никто от этого не умрет, но просто смотри, как их отправляют в концлагеря, это немножко другое. И я понимаю, что, наверное, не надо каждому, кто там работал, как говорил Томас Манн, он в 1945 году опубликовал тоже открытое такое обращение к немцам, которые оставались в Германии во время нацизма, где очень был жесток и назвал это «украшать преступление». Работать в театре при Гитлере — это значит украшать преступление. И раньше я бы, наверное, сказала, ну, Томас Манн, тебе легко говорить, у тебя было 7 машин, 8 домов в Америке, конечно, уж ты мог уехать, а они не могли. Но наверное, могли. Наверное, могли. То есть каждый из них сделал свой выбор. Наверное, он мог сделать другой выбор. Я никого не хочу обвинять и не хочу призывать к какому-то героизму. Ну, то есть пойти в открытую против гитлеровского режима — это значит проявить героизм, на мой взгляд. Но ведь не обязательно делать выбор между пойти в открытую или служить режиму. Тут есть очень много других выборов, которые тоже можно сделать. При этом я считаю, что все равно Густав Грюнгенс — выдающийся актер. Ну, все равно выдающийся актер. И я не знаю, что у него с совестью. Я считаю, что роман Клауса Манна «Мефисто» — ужасный роман, потому что плоский, потому что Клаус Манн не знал, что происходит с Грюнгенсом, что он делает. Потому что Густав Грюнгенс, мы скажем это все-таки, что его сексуальная ориентация была под запретом в Третьем Рейхе. И он был вынужден жениться на женщине, на Мариан Хоппе, которая вынуждена была выйти за него замуж, чтобы их обоих не отправили в концлагерь, например. Всегда очень сложно. Ну, то есть каждый делает свой выбор. Я не скажу, что вот они все, кто работал тогда в театре, все служили режиму. Но в целом, конечно, каждый по-своему служил режиму. А кто-то проникал туда, чтобы где-то подкольнуть режим, как Юрген Филинг. Я не считаю, что он был таким ярым антинацистом, но он мог себе позволить иногда какую-нибудь вот такую штучку. Потому что, видимо, или совесть заедала, или просто эта часть его характера была. А Ханс Хильперт, который просил благословения Рейнхарда, он его просил на что? На то, чтобы ставить пьесы про немецкое крестьянство? Я не уверена в этом, что Рейнхард бы его благословил на это. И так далее. Ну, то есть, мне кажется, это суперсложный вопрос. Ну, Гитлер любил, например, фильм, мне кажется, он уже говорил про это, «Белоснежка и семь гномов». Ну, а кто его не любит? Ну что, мы теперь будем всех, кто любит этот фильм, называть нацистами? Тоже нет. Ну, то есть, они все, это все очень сложно. Но я считаю, что да, был. Я считаю, что был. Был инструментом идеологической обслуги. Украшал ли он преступление? Ну, я тоже не могу так сказать, потому что, когда началась война, люди начали искать обычные немцы, не ярые приверженцы нацизма, хоть какое-то место, где они могли укрыться от реальности. Это ведь тоже очень важно, давать людям это место, давать место, где они могут почувствовать себя в безопасности, где никто их не разбомбит, хотя разбомбить на самом деле, потому что театры бомбили еще как. И была такая чудная история, когда один из актеров, актеры дежурили в театрах во время спектаклей, которые не были заняты в этих спектаклях, потому что бомбы падали, их надо было тушить. И была чудная история, когда актер потушил бомбу, ему вручили за это, хотели вручить за это железный крест, а он отказался, потому что он сказал, что он не служит этому государству, он служит этому театру. И он спас театр не для того, чтобы спасти Германию, а для того, чтобы спасти людей, которые находятся внутри театра. И его чуть в концлагерь за это не отправили, между прочим. Поэтому все сложно. Есть такие актеры, а есть, например, член нацистской партии Лотар Мютель, который прекрасно работал уж напрямую обслугу. Поставил в Вене в 1938 году венецианского купца так, что это прям даже страшно произносить вслух.
И раз уж мы говорим об этом, то нельзя не сказать, пусть совсем коротко, о том, что происходило с теми людьми, кто работал в немецком театре после окончания войны.
Многие из этих людей, которые были успешны при нацизме, прошли процедуры денацификации в разных зонах с разной степенью успеха, но в целом 99% из них остались в профессии. И продолжали работать, и через какое-то время возглавлять театры тоже. Например, Густав Грюнгенс возглавлял потом другой театр. Да, не в Берлине, но Берлин не был уже столицей, ну, не был столицей западных зон. Так что абсолютное большинство из них, за редчайшим исключением, продолжали работать. Ну, кроме таких уж совсем ярых членов НСДАП, да, они продолжали свою жизнь и служили совершенно другим режимом, ставили другие спектакли, другие пьесы, иногда те же самые, что страшно, пьесы. Так что это все заканчивается не тем, что «а потом вернулся Брехт, и всех уволили». Нет, нет, нет. Он вернулся, конечно, он привез с собой кучу иммигрантов, целую компашку, но он работал рядом с теми людьми, которые работали раньше. Например, со своим одноклассником Каспаром Нейером, который не уехал, а работал все 11 лет при нацизме. Одноклассник, прекрасный друг, много с ним работал до этого, много работал при нацизме, очень много. Продолжал работать потом.
С вами был подкаст «Закати сцену». Мои гости сегодня была Зоя Бороздинова. До встречи через 2 недели.